Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем с настоятелем храма святителя Иннокентия Московского города Екатеринбурга, отцом Владимиром Зайцевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Добрый день, Бог нас всех благословит.
Отец Владимир, хотелось бы услышать от вас ваше мнение по поводу роли родителей сейчас, вот какую роль играют родители в воспитании детей. Чувствуется ли в вашей общине это вот преемственность поколений и то, что либо дети ведут родителей в храм, либо родители детей. Как это происходит?
Ну, тут в вашем вопросе два момента есть, на которые стоит обратить сразу внимание. Во-первых, это то, что хотелось бы нам, как идеал, с одной стороны, а с другой стороны, то, что есть по факту жизни. Это, как говорит наш любимый игумен Дмитрий Байбаков, две большие разницы, к сожалению. Потому что хотелось бы, естественно, чтобы дети были послушными, умными, общительными, но при этом они были бы воспитанными, вежливыми и прочее, прочее, прочее. Как есть на самом деле? Дети получаются такие, как получаются, к сожалению, почти что без какого-то направляющего и определяющего влияния родителей, поскольку в основном варятся в самостоятельной атмосфере. Есть очень немного семей. В основном это, к сожалению, семьи среза такого, мягко говоря, далекого от общепринятого народа, которые занимаются предметно воспитанием своих собственных чад. Это, как правило, люди обеспеченные, с высшим образованием, которые сами себя смогли сделать в этой жизни и которые посвящают вопросу формирования своих собственных детей очень много времени, как ни странно. Поскольку рассматривают данный аспект не просто как свою христианскую ответственность, я, например, могу обратиться к жизни некоторых семей наших прихожан, но еще как эффективным инвестициям в будущее, поскольку дети так или иначе могут быть и должны быть опорой в родительской старости. Большая же часть родителей, в том числе, допустим, нашего прихода, к сожалению, пускают дело на самотек. С одной стороны, можно было бы сказать, как так, вроде бы как раз в православных христианских семьях все должно быть наоборот, но не надо забывать, что мы не воспитали еще, не имеем, по крайней мере, перед глазами поколение христиан, которое могло бы похвастаться тем, что они ходили в церковь изначально, то есть сами получили в детстве церковное образование. Это, как правило, люди, пришедшие в храм в 90-е годы, в середине 90-х, в конце 90-х, тогда, когда в Екатеринбургской епархии начался бум по открытию церквей, и когда стала более доступная возможность получить таинство крещения или воцерковление там уже давно крещенных людей, просто в силу того, что площади храмов увеличились, и появилось большее количество священников, которым есть дело до тех людей, которые заходят в церковь и чего-то просят. И поэтому их дети в основном уже выросли без какого-то церковного влияния. И тут присутствует некоторая крайность. Люди, которые сами недавно обрели некие нравственные ориентиры и абсолютные императивы с точки зрения отсылки того, как надо жить, к вот абсолютному авторитету, в частности, к Богу, они начинают пробовать воспитывать своих детей, забывая о том, что дети-то видели историю их жизни совершенно другую. И в данном смысле, во-первых, нет пророка в своем отечестве, а во-вторых, эти эксперименты по православному воспитанию являются немного наносными. Они не пропитаны той содержательной частью, которую мы вообще вкладываем в освещение вопроса воспитания. Ведь если два человека, которые когда-то решили жить одной нервной системой, то бишь стать мужем и женой, принимают волевое решение на рождение ребенка, они должны отдавать себе отчет, и вот, по крайней мере, среди моих знакомых, людей рассудительно разумных, чаще всего решение так и принимается, что в дальнейшем их жизнь радикально изменится. Появится еще один центр притяжения, который будет нуждаться в приложении самого главного чувства и самой главной вот энергии, которая подпитывает нашу жизнь, а именно в любви. И если говорить о процессе воспитания, его основе, наверное, единственной составляющей, которая может привести к успеху любого воспитательного эксперимента, это только любовь. Невозможно воспитывать, невозможно формировать, невозможно ставить перед собой какие-то задачи и пытаться их достигнуть без любви. Если родители ребенка не любят, то вся их система воспитания рассыпется в прах. Точно так же, если нет любви к детям в образовательном учреждении, от детского садика до университета. Любые экспериментальные попытки, любая технология образовательная будет так или иначе восприниматься как некая надстройка, которую очень легко с себя сбросить. Либо за пределами этого образовательного учреждения мы прекрасно видим примеры, как, допустим, отличник, который в школе стремится получить пятерки, потому что это служит достижению некой цели, за пределами школы может вести себя совершенно неадекватно, поскольку он же теперь не в составе корпорации и может пожить той самой жизнью, которая у него вот этой корпорации крадется в стенах образовательного учреждения. Либо как бы технология рассчитана просто на некий экспериментальный срез мифически совершенно детей, и она не касается многих отстающих или неформалов, так называемых, не вписывающихся в рамки этой технологии. Когда нет любви, нет никакого смысла вообще чем-то заниматься.
Циркуляр Владыки вышел о том, что нужно организовывать при храмах родительские комитеты. Тут вот некие вот такие структуры, они могут что-то сделать?
Вы знаете, вот опять-таки в целях воспитательного эффекта я могу рассказать про свое личное искушение. Поскольку как бы, если мы уж призываем к покаянию всех, да, надо начинать с себя. Я могу сказать, что когда этот циркуляр вышел, я как непокорное чадо правящего архиерея был немножко с ним не согласен, потому что я как раз размышлял так. Ну зачем вот некая искусственная форма, которая будет присутствовать в жизни нашего прихода, если она не рождается изнутри, из народа. То есть она же не появилась, допустим, у нас, благодаря тому, что какие-то родители сами ко мне подошли и сказали: «Батюшка, все, мы такие активные, хотим заниматься, давайте нам ваше благословение, мы самоорганизуемся». А тут мы как бы получаем документ сверху, который спускается и который мы должны исполнять. Но потом оказалось, что как только мы этот циркуляр довели все-таки до сведения народа, оказалось, что даже среди наших прихожан есть люди, которые знакомы лично с Валерием Шабхатовичем, председателем наших родительских комитетов ассоциации в Екатеринбурге, которые сами являются активными родителями, которые сказали: «Так мы давно ждали». И я испытал покаянное чувство, потому что, опять-таки, вот когда получаешь благословение от архиерея, не надо думать, надо делать. Поскольку ему виднее, он лучше знает. И пришлось каяться и организовывать все, что было положено. И я думаю, что это принесет некоторый эффект, потому что, по крайней мере, родители, которые неравнодушны к вопросу положения с образовательными, воспитательными процессами в нашем обществе, они, по крайней мере, должны что-то сделать, чтобы на страшном суде не говорить: мы могли делать и не делали. Пускай даже это не будет иметь какой-то наглядный эффект, вот, пускай даже не будет никаких реальных плодов, но обычно между двумя альтернативами что-нибудь сделать или не делать ничего, я всегда стараюсь выбрать что-нибудь сделать. Потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы готовы пойти на некоторый риск, вызвать на себя там критику людей, которые скажут: да ну, что вы тут опять разводите некую бесполезную общественную деятельность, может быть, элементом самопиара или просто вот такой дурной пассионарности, которая вызвана только тем, что людям нечем заняться, казалось бы. Но обстановка сейчас такая, что в основном общество индифферентно к самым разным проблемным вопросам. И тут пассионарности не хватает. Если какие-то православные родители ее могут проявить, там, в рамках борьбы с центром Холлис, в рамках организации классов без курения, в рамках там, наблюдением за ситуацией в нравственных вопросах и прочее, прочее. Это же хорошо, это должно быть. И это, кстати, пример детям. Пример детям, потому что так или иначе всегда в детском возрасте возникает такой период противоречия и конфликта с идеями, взглядами родителей, и выплывает вопрос, который ребенок задает родителям: а что вы делали в эту эпоху для того, чтобы всем нам жилось хорошо. Я вот опять-таки, как непокорный сын, помню себя, когда я спрашивал родителей на стыке перестройки коммунистического времени, вот, как вы жили вот во время застоя, что вы делали, чтобы там все изменилось. Сейчас мне опять-таки стыдно за все эти претензии, но я родителей спрашивал, а они мне либо что-то отвечали, либо что-то не отвечали. Наши православные родители все должны иметь возможность дать тот или иной ответ. Мы в это время делали то-то и то-то.
Батюшка, вы, клирики вашего храма, свободно заходите в общеобразовательные школы?
Ну нет, что значит свободно заходим? Надо помнить, что после Беслана это режимные предприятия, которые имеют свою охрану. А вот что касается общения, допустим, с директоратом, руководящим составом на предмет там ведения неких воспитательных элементов или образовательных, то здесь просто нужно ориентироваться на то, что мы-то можем предложить. Потому что иногда нас приглашают, и мы даже и не просимся, а нас зовут, говорят, придите, проведите какой-нибудь урок, беседу. А иногда, тогда, когда, допустим, опять-таки мы получаем общий циркуляр, идем, и нам говорят, подождите, у нас и без вас проблем хватает, в наших стенах с вашими вопросами все в порядке, мы в вас не нуждаемся. Кроме того, у каждого из нас, то есть у меня и у отца Ильи, который служит в нашем храме, есть собственное образовательное учреждение, потому что есть собственные дети, но там вот нет никаких вопросов и проблем. Наша, например, 32-я школа, вообще школа с эстетическим уклоном, и, в принципе, все вопросы решаются очень хорошо. Могу прорекламировать сразу.
Вы чувствуете в детях какую-то жажду вот духовного слова?
В разных классах по-разному, потому что если брать начальную школу и среднюю, до 6 класса, да. Если брать классы с 7 по, наверное, 9, скорее нет, потому что там идет переживательный эффект полового созревания, и страсти бурлят, и дети, мягко говоря, не до того, и справиться с этим драконом очень сложно. Нужно быть либо 7 пядей во лбу, либо святым, как Сергий Радонежский или Серафим Саровский, чтобы своей личностью привлекать внимание и поражать детей, что есть другой срез жизни, им тоже доступный, на который стоит обратить внимание. И, наконец, старшие классы, допустим, 11-й, реже 10-й, тоже да, поскольку перед людьми явно встает некий жизненный выбор, а он требует какой-то душевной работы. И здесь как раз религиозная традиция, в частности, православная духовная традиция, может очень серьезно помочь поддержать человека. Я помню самого, опять-таки, себя. Последний год в школе, учась в деревне, вообще далеко от храма, и будучи некрещенным, я молился каждый вечер о том, чтобы мне поступить в университет. Никто об этом не знал. Это была моя личная духовная жизнь, но она была. И я думаю, что часть ребят-старшеклассников, они тоже размышляют о том, что есть кто-то, кому, очевидно, должно быть до нас дело.
Батюшка, вот я знаю подростка, теперь уже молодого человека, который благодарен очень отцу за жесткое воспитание. Подъем в 6 утра, бег, обливание, жесткую дисциплину. Теперь это успешный начинающий бизнесмен. И знаю также молодого человека, который все время упрекает родителей в том, что вырос расхлябанным, ленивым, в том, что захотел уйти из музыкальной школы, ушел спокойненько, в том, что бросил спортивную секцию. То есть молодые люди, это видно уже даже с детского возраста, мой сын мне говорит, со мной нужно строго. Они жаждут строгости. Вот по поводу последних событий информации, которая так называется в сводках новостей, «Целую ногу», когда в Башкирии заставляли детей отжиматься, мальчиков от пола, и «Целую ногу» — это, как я понимаю, некий образ, что голова должна быть на уровне ступни, когда ты отжимаешься. Вот как вы относитесь вот к подобным методам воспитания?
Ну, опять, у вас в одном вопросе сразу две темы. Я не думаю, что дети любого возраста, от самого маленького до уже такого серьезного, когда стоит перед человеком выбор будущего высшего образования, будущей профессии или семейной жизни, прямо-таки в восторге от тех или иных строгостей. Скорее можно говорить о желательности внимания родителя к жизни ребенка и внимания именно с воспитательным эффектом. Вот у меня, как и у некоторых очень близких мне людей Екатеринбургской епархии, был очень хороший друг, скончавшийся, недавно погибший, Сергей Владимирович Цыбенко. И он рассказывал о том, как воспитывал его отец. Вот те строгости, которые, допустим, в его жизни он когда-то применял, они не были самоцелью или какой-то обязательной, как сейчас любят говорить, фишкой воспитательного процесса. Просто папе Сергея Владимировича всегда было до него дело. И тогда, когда было за что, он его поощрял и хвалил. Когда было за что, наказывал достаточно строго. При том, что человек чувствовал постоянное родительское присутствие в своей жизни. И он знал, что он не один. И родители все время держат на контроле те или иные аспекты жизни ребенка. При том, что не надо думать о том, что родительский контроль может быть всеобъемлющий. Дети – это такие существа, которые все равно могут сделать то, что им нужно, тайно, никто об этом никогда не узнает. Никакие бабушки, дедушки и мамы, папы не смогут проконтролировать гигантские сферы жизни ребенка, но при этом надо понимать, вот вы говорите, что кто-то говорил, как плохо, что родители дали мне возможность жить расхлябанно. Понимаете, это ж не от того, что родители любят дитё, не от того, что они считают, что он должен делать свой сознательный выбор, за него отвечать, а от того, что родителям по большому счету да все равно, как он будет жить, главное, чтобы он нас не трогал. Вот он донимал своих маму и папу тем, что ему тяжело, трудно, скучно, он все равно не будет там великим музыкантом. Кто учится в математическом классе, говорит, я не буду никогда Перельманом, там, тем, другим. Ну зачем мне это надо? Ну все, человеку надоедает слушать все это нытье, и он говорит, хорошо, принимай решение самостоятельно. Потом будешь сам за это отвечать. И потом ребенок вырастает и говорит, ага, во всех моих бедах родители виноваты. В принципе, я считаю, что это справедливо, потому что ребенок начинает им мягко мстить за их собственное невнимание. Любви в этих отношениях нет ни на грамм. Но есть и другой перегиб. Тогда, когда, допустим, человек был воспитан сам в строгости, и он считает, что данный шаблон воспитания применим и к его детям, и начинает их дрессировать и тренировать. У нас есть страна, где детей воспитывают очень, значит, строго, это Великобритания. Там традиции воспитания детей эстаблишмента, они вековые, и мальчики вообще не могут сказать, что у них прямо-таки счастливое детство. Можно просто почитать некоторые воспоминания о своем детстве Тони Блэра и многих других современных политиков. Ну а какой результат-то? Дети вырастают самые разные. Вот. И можно сказать, что в английском обществе есть двойная жизнь. Одна публичная, чопорная, официальная, а другая личная, которая регулярно выплывает на страницах желтых газет. И так или иначе, вот этот строгий подход тоже не приводит ни к какому результату как таковой. А вот что касается ситуации в Башкирии, то она, конечно, безобразие полное. Потому что ведь большая часть журналистов и общественности правильно дала оценку всему происходящему. Это просто байские замашки. Понимаете, глава администрации не имеет к образовательному процессу в школе никакого отношения. Глава администрации района. Ну, представьте себе, Аркадий Михайлович пригоняет в школу и начинает детей учить отжиматься и говорить, так, целуй ногу. Ну, это бред, понимаете? Все, что сказано уже по этому поводу, это реализация некоторых комплексов данного конкретного человека. Если бы моей дочери какая-нибудь учительница сказала, целуй туфлю, я бы вообще, не дожидаясь там каких-то юридических моментов, не жалуюсь директору, пришел, эту туфлю бы ей самой в рот запихал. По одной простой причине, потому что я как родитель, и мне не наплевать, что происходит в рамках образовательного учреждения с моим ребенком. Я доверил образовательному учреждению свое любимое чадо, и я не хочу, чтобы над ним издевались. Это во-первых. Во-вторых, я смотрел эти кадры в интернете, и на Ютьюбе, и в новостных агентствах. Так парни-то нормально отжимаются, я не видел суть претензий. Человек просто реализовывал некую свою власть. Для Башкирии, кстати, это, к сожалению, такая знаковая ситуация, потому что товарищ Муртаза Рахимов, который, слава богу, наконец-то ушел, он создавал вот такую атмосферу, которая воспитывала и все чиновничество. И, в принципе, это одна из болевых точек Российской Федерации, Слава богу, что наши нынешние российские власти в лице обоих президентов, они это понимают и напихали в эту республику достаточно много спецслужб и сил быстрого реагирования для того, чтобы вот этот вот местечковый байский национализм, который, видите, проявляется даже вот в таких бытовых вопросах, очень жестоко перевоспитать при необходимости. А иначе мы получим там вторую Чеченскую республику и еще что-то угодно. Это, кстати, вот одно с другим связано. Так, как воспитательный процесс от руководителя идет потом на низы. Это проявление вот рахимовщины в полном смысле. А говорить о том, что ну вот так вот надо и детей воспитывать, ну, понимаете, они вот вышли с урока физкультуры. И кто-то, кто тайно был этим недоволен, выложил эти съемки в интернет. Что потом случилось? Случилось то, что и ожидалось. Человека сняли с должности, общество получило очередной скандал, общество разделилось, потому что все-таки не надо забывать о том давлении, которое имело место на родителей, и о том зависимом положении родителей, которые всегда существуют при общении с властными структурами в лице образовательного учреждения. И оценка людей посторонних. Неужели вы думаете, что большая часть тех, кто обсуждал это в сети, прямо-таки вот болеют душой и переживают сердцем за то, что происходит в наших школах и то, что происходило с этими конкретными детьми? Да нет, это просто сплетни и рассуждения на тему. Ну вот, еще одна черта того, что весь мир бардак, люди в ней актеры, вот в этой бардачной сцене. А мы зрители, которые наслаждаемся очередным экшеном и шоу и хотим, чтобы все завершилось вот именно так. В данном случае данный злодей понес наказание, и никто не заботится о том, что дальше-то с детьми будет. Вот они пережили эту ситуацию. Одни пережили как жертвы, потому что к ним было применено издевательство. Это не насилие, это издевательство. А другие пережили это как те же самые жертвы, но с небольшим подтекстом. Они тайно взяли и все это записали. И выложили. Нравственная ситуация двоякая. Ведь автора съемки до сих пор так и не обнаружили, и не нашли. То есть человек побоялся сказать, я против такого. Почему, допустим, он на том же самом занятии не встал и не сказал, слышь ты, мужик, ты что делаешь-то? Мы будем все заниматься, отжиматься, но так не надо. И родители не сказали так. И выходит, что подобное поведение, оно провокативно. Так будет и дальше. До тех пор, пока снова не станет достоянием общественности, не вмешается там, прости господи, омбудсмен, вот, и средства массовой информации. И получается, что ну, родители готовы долго и долго с этим смиряться и терпеть. И поэтому деятельность родительских комитетов крайне необходима. С одной стороны, а с другой стороны, я снова повторю, любовь должна быть. Если бы родители, узнавшие о том, что происходило в школе от своих детей, сами попытались решить этот вопрос. Вот я смотрел сайт администрации этого района Башкирии, просто мне было интересно. Оказалось, что глава администрации достаточно открытый человек. Ему можно написать письмо по электронной почте, ему можно позвонить. В конце концов, район не самый большой, можно прийти на прием и спросить, зачем вы это делали. Можно было попытаться по-родительски на личном уровне этот вопрос решить. А в данном случае прорекламировали безобразие, вызвали общественную волну, которая закончилась ничем. Ведь вывод только один – давайте накажем мерзавца. А вывода серьезного, то есть давайте детей любить, нет никакого.
А может быть, отец Владимир целенаправленно вот вытаскиваются вот эти случаи по нарушениям прав детей, чтобы правозащитников детских все-таки о их необходимости постоянно говорить.
Я согласен с тем, что необходимость правозащитника в нашем обществе адекватна, потому что большая часть преступлений, если взять статистику, которую выдает Министерство внутренних дел по уголовным преступлениям в нашей стране, большая часть преступлений совершается в семьях, и большая часть тяжких телесных повреждений наносится членами семьи, друг другу, ближайшим родственникам, и, к сожалению, детский травматизм здесь занимает огромный процент. Те родители, которые выросли сами в эпоху самой разнузданной перестройки, без нравственных ориентиров, в условиях крушения всех ценностей, они не приспособлены к родительским функциям. И они ведут себя так, что дети, наблюдая все это, будут вырастать зверенышами. И в данном случае можно только ужаснуться о том будущем, которое у нас надвигается в нашей Российской Федерации. Потому что, допустим, описание ребенка 6 лет в психиатрическом детском отделении ситуации, как девочка туда попала, поразительно. Девчонка рассказывает: мама папу как стукнула топором по голове, и кровь вся прямо на меня. Но это, к сожалению, настолько распространенная ситуация, что государство вынуждено идти на нетрадиционный для России шаг, вводить западный инструмент, в частности, ответственного по правам ребенка, и пытаться со своей колокольни эти процессы регулировать. Я, например, считаю, что если так будет и дальше, то вопросы ювенальной юстиции перестанут быть вопросами критики православного сообщества. Православная церковь при развивающейся ситуации сама может сказать: так, ребята, мы дошли до ручки, надо вводить ювенальную юстицию, потому что родители ничего не понимают. Я знаю некоторых родителей, которых можно лишать родительских прав легко. Вот мы иногда освещаем детские сады и вообще встречаемся с заведующими детских садов. Я еще не видел ни одного заведующего, который бы не сказал мне следующие слова: у нас есть дети, которые... Это дети детского сада, которые приходят из дома с синяками. Они их получили не во время игры, не во время там каких-то развлечений. Это родители их избили. Как можно бить 5-4-3-летнего ребенка до синяка? Это просто в голову не входит. Невозможно никакой целесообразностью оправдать такое поведение родителя, которое наносит повреждение телесное своему ребенку, которое явное. Ну, можно там по заднице пошлепать. Вот. Да и то, ходит, что слов-то не хватает, авторитета родительского не хватает, человек к насилию прибегает. А тут просто садизм. Постольку, поскольку человек не отдает себе отчета в том, с кем он общается. Он размазывает просто вот этого мерзавца своего малыша по стенке, так же, как общается негативно со своими сверстниками во дворе и прочее. Хожу по дворикам нашим, потому что иногда передвигаться на общественном транспорте в городе Екатеринбурге намного медленнее, чем идти пешком по дворам. И вижу, мамы сидят в песочнице с детьми и пьют пиво в это время и курят. Вот, разговаривают на таком нецензурном языке, что любой военный мог бы позавидовать тем оборотам, которые применяются в мамашкиных средах, вот, и дети при этом присутствуют. Смотришь и думаешь, вот можно в охапку вот этих сразу отправлять куда-нибудь в колонию на перевоспитание, а вот этих в детские дома. По крайней мере, там воспитатели, нянечки при них ругаться не будут. Это запрещено административными разными мерами и прочим. И что делать? Остается надеяться только на одно. Эти дети вырастут и этим родителям такое покажут, такое отмочат, что они потом прибегут в храм и будут говорить: батюшка, что делать? Ребенок вот так и так себя ведет. Ну и добрый батюшка, естественно, не будет поминать старых грехов родителя. Будет говорить: ну давай, там, сестра или брат, помолимся, вот, почитайте книжку такую о воспитании детей, вот, сходите там к Валерию Шабхатовичу, сходите там к тому психологу, к другому, поисповедуйтесь, причаститесь. Хотя, с точки зрения такой жестокой волчьей справедливости, ну и не страшно, что эти родители получат по первое число, но это будет замкнутый круг. Потому что ребенок, у которого с детства вот эти вот нравственные рамки сорваны, он, конечно, вряд ли без чудесного Божьего вмешательства сам сможет измениться.
Я знаю ребенка, подростка, у которого пьющие родители, и, в общем-то, мало на него внимания обращают, но он прибился к храму, к одному, и очень хорошо там прижился, и, в общем, такой очень славный мальчик, родителей не осуждает, и в то же время живет такой какой-то вот воцерковленной жизнью. Это редкость или это возможно?
Ну, согласитесь, это все равно ненормальная ситуация, потому что, ну, хорошо, данный мальчик пока нашел себе как бы такую андеграундную площадку в виде храма, а другой мальчик нашел ее в виде какого-нибудь сообщество своих сверстников в подворотне, в подвале, или сообщество старших взрослых, которые там представители какой-нибудь ужасные эмо-культуры, готов или нациков. Это в любом случае деформация обычного человеческого филогенеза, потому что ребенок в этом возрасте должен воспитываться в семье. Если он бежит куда-нибудь, на самом деле он бежит от проблем, которые его обязательно догонят. Он чуть-чуть подрастет, и рамки прихода, где пока ему хорошо и комфортно, они станут для него тесными. Он будет искать других авторитетов. И в нем не будет самой главной составляющей, той, о которой в свое время по повелению Божию сказал Моисей: «Чти отца твоего и мать твою, и благо тебе будет, и будешь долголетен на земле». Вот если нет родительского почитания, нет любви к родителям, то ни блага, ни долголетия такому человеку ожидать для себя не стоит. Если это и будет, то будет опять-таки совершенно субъективное, чудесное вмешательство промысла Божия в его жизнь. К сожалению, это закон, потому что так сказал Господь Бог. И я думаю, что мудрый настоятель, он в любом случае будет посредством этого ребенка пытаться воздействовать на родителей, каким-то образом их воцерковлять, их освящать. И если удастся внушить этому мальчику вот эту основную центральную мысль, какие бы родители ни были, какая бы плохая с точки зрения окружающих его мама или папа не были, они все равно его мама и папа, и они достойны его любви беззаветной, самоотверженной, без всяких претензий, просто потому что это мама и папа, тогда это будет хорошо. А если это будет потакание его сиюминутному бегству из семьи, это будет плохо. Серафим Саровский, если помните, никогда не осуждал свою мать, которая не давала ему идти в монастырь. Иоанн Златоуст никогда не осуждал свою мать, которая не давала ему постричься в монашество до своей кончины. Наоборот, он терпеливо ждал и в буквальном смысле слова заботился о том, чтобы она дожила в буквальном смысле слова у него на руках. Старая великомученица Варвара не осуждала своего отца, который тащил ее обнаженной по площади города и, в принципе, предал на казнь за то, что она христианка. По одной простой причине – она знала закон Божий. Великомученик Пантелеимон не убежал за Ермолаем. Он продолжал жить со своим отцом. И с помощью вот этой вот сыновней любви его отец принял христианство. Понимаете, вот опять-таки примеры же святых, они для нас очень важны и действенны. И должны быть императивом в нашей непосредственной жизни. А иначе будет кавардак, иначе будет поле экспериментов. Это опасно, это страшно, это невозможно делать. Я знаю огромное количество взрослых людей, которые до сих пор каются в своих грехах против своих родителей, и их покаяние сейчас меняет их жизнь. Это очень важно взрослому человеку, там, допустим, с 25 лет или до 60, осознать свои грехи против своих родителей, простить своих родителей, если были какие-то обиды. Бог прощает сам нам огромное количество грехов и меняет нашу жизнь, если мы нашли способ примирения со своими родителями. Даже если получали от них обиду и несправедливость. А родители очень часто несправедливы. Они не всегда любят нас так, как могли бы любить. Бывает же такое, что ребенок говорит: вот нас в семье там трое, четверо или даже двое, и я не самый любимый ребенок, потому что вот ей или ему дается все самое лучшее, а мне вот то, что останется. Что это такое? Ну, это, с одной стороны, да, констатация факта, а с другой стороны, это все-таки некое самолюбивое, субъективное переживание, с которым нужно бороться. Потому что дар жизни, тем не менее, помимо Божьей воли, был делегирован этому человеку через родителей. И если мы почитаем Бога как жизноподателя, то тем более должны также относиться к родителям, какие бы они ни были. И вот это, например, для поколения кризиса 93-98 года может быть единственный реальный выход, если их дети воцерковятся и смогут простить безалаберное отношение своих родителей к родительским обязанностям по отношению к детям. Если дети придут в храм и покаются: да, мы осуждали маму за то, что она пила, мы осуждали маму за то, что она ругалась, осуждали за то, что она там гуляла и прочее, прочее, прочее. Потому что если идти, опять-таки, путем отрицания родительских грехов вместе с их личностями, вот, то тогда надо говорить, что любовь к родине ничего не значит. А если к любовь к родине ничего не значит, любовь к церкви ничего не значит. Допустим, в моей стране или в моей церкви период кризиса. Тяжелый период. Не такой, как мне хотелось бы. И что мне, менять все, что ли? Бежать отсюда? Нет, мы же опять-таки призваны к преображению не только себя, но и окружающей атмосферы. И все зависит от личностной позиции, личностного смирения и личностного мужества. Потому что если не я, то тогда кто сможет все переменить?
У нас, батюшка, такая низкая продолжительность жизни, потому что мы пятую заповедь не соблюдаем.
В том числе, да. А понимаете, вот на самых разных встречах я привожу один пример. Вот есть два народа. Один, простите, очень северный, чукчи, да, у них средняя продолжительность жизни 45 лет. Ну, так случилось. А другой очень южный, народ, населяющий Кавказ и Закавказье. У них продолжительность жизни 70 лет, а еще же в силах 80 лет, а то и больше. Казалось бы, можно сказать, ну да, разные климатические условия, вот, разные продукты питания, но сейчас, на самом деле, при нынешней глобализации на Чукотке, недаром же Абрамович был долгое время его губернатором, создаются такие же условия, ничуть не хуже, и Кавказ очень разный, потому что, например, если брать горные районы Чечни, Ведено, то там тяжелые условия для жизни, зима, резко контрастная и подчас такая же лютая, как и здесь на Урале. А лето иногда жарко, а иногда настолько дождливое, что, кажется, сам растворяешься. Разные условия жизни по тяжести примерно одинаковые. А люди живут по-разному. А почему? А вот можно просто сравнить отношение к родителям. У чукчей, например, даже недавнего времени, потому что и в советский период это практиковалось, была такая любимая забава. Если родитель доживал до 45-50 лет, не дай бог, его просто убивали. Привязывали к нартам и отпускали в тундру. Потому что он не нужен. Он не может помочь обеспечить дальше собственное проживание и питание. А вот на Кавказе отношение к людям старого поколения, преклонного возраста, очень уважительно. Если старик идет по улице, то молодежь, которая лузгает семечки, как у нас, например, на заваленке, встает. Если старший говорит, все остальные замолкают. Если старший кому-то подал руку, все остальные тоже с ним здороваются. Я сам просто был свидетелем. Подходишь к нескольким людям, и там присутствует старик, если он встает и здоровается, тут же здороваются все. Почему? Старший подал пример. И, возможно, Господь благословляет этих людей. Только за вот такое отношение к преклонным седым годам. То же самое взять, допустим, такую же практику среди народов юго-восточных стран. В Японии, где отношение к старшим очень уважительно. Или в Китае, где конфуцианство, как религиозная традиция, сама по себе построена на системе уважения и почитания старших. Но это же явный пример. Тут даже ходить далеко не надо. Но у нас помимо нарушения этой заповеди есть еще очень много проблем. Вот недавно день трезвости был, такой алкоголизм, тоже одна из составляющих того, что уровень жизни у нас очень низкий и продолжительность маленькая.
Батюшка, к властям мы так же должны, как к родителям, относиться?
А то. А как? Нет, ну, мы либо христиане, либо мы демократы вот такой евангельской разбавленности. Вот и все. Понимаете, всякая власть от Бога. Если в настоящее время существует именно данный властный режим, то надо смиряться и надо работать на благо общества. И смотреть, что я могу сделать для того, чтобы помочь себе и всем вокруг. И не надо занимать позицию диссидентства, значит, даже православного диссидентства, потому что это неконструктивно. Что ты конкретно предлагаешь? Вот палка лежит поперек, можешь ее положить вдоль? Или ты будешь говорить: палка лежит поперек, посмотрите, в этом Путин виноват. Ну, это же смешно. Кроме того, что касается властей, то можно же посмотреть, какова альтернатива. Вот я прямо был удивлен, когда узнал, что некоторые прихожане нашего храма на последних выборах, простите, голосовали за коммунистов. Ну ладно, думаю, это их как бы политический выбор, право, пускай делают, что хотят. А это лето показало результат. Коммунистическая фракция нашей областной думы выступила против восстановления храма великомученицы Екатерины. Товарищ Альшевских там заявил, что будет собирать митинги у фонтана, значит, всячески этому противится. И выходит, что вот такая плюралистическая позиция в политическом плане некоторых, в том числе и наших прихожан, обернулась общецерковным злом. Как получилось, что люди доверили свои голоса представителям, которые нам же потом стали создавать проблемы? Ну вот, за что боролись, на тех и натолкнулись, в конце концов. Кто будет за это отвечать? Те, кто голосовал, или те, кто пролез благодаря этому голосованию? Я считаю, что и те, и другие. И значит, к следующим выборам надо делать соответствующие выводы. И не надо бездумно, просто потому что не нравится общее положение в стране. Хотя, вот как вот может не нравиться положение в стране? Ситуацию в стране мы узнаем только из средств массовой информации. Это, простите, какая-то такая нереальная область. Потому что в этой нереальной области существует только то, о чем говорят. А то, о чем не говорят, как бы и не существует. Вот радиослушатели радио «Воскресенье» могут провести такой элементарный эксперимент. В Яндексе, кто пользуется интернетом, набрать песню про комбайнеров. Замечательная песня, значит, Игоря Растеряева, где приведены такие слова о том, что вот это люди, о которых не говорят в средствах массовой информации в интернете, поэтому их как бы и нет. А на самом-то деле они есть, вот эти простые комбайнеры. Гигантская сфера жизни нашего государства находится вне пределов средств массовой информации. А мы делаем выводы только вот по этому маленькому источнику. Либо по телевидению, либо по интернету. И смотрим, ага, все власти ругают, значит власти плохие. Все говорят, что у нас все плохо, значит у нас все плохо. А спросишь пенсионера, скажите, вот как у вас дела с пенсиями? Ну, вроде вот регулярно добавляют. Так слушайте, а что плохо-то тогда? А вот цены растут. Ну, хорошо, цены растут. А вы не слыхали там о мерах по наказанию тех товарищей, которые завышают цены? Только что ехал в автомобиле, который меня по пробкам сюда тащил. Екатеринбургская ФАС возбудила 7 уголовных дел против закупщиков, которые продавали мукомольным комбинатам пшеницу по завышенной цене. Ну да, слышали. Так это плохо или хорошо? А слышали, что президент на русской машине гоняет по Дальнему Востоку? Патриотично? Патриотично. То есть тут дело-то в субъективности. Все. Посмотрите на свою жизнь. Чем ваша жизнь сегодня хуже, чем той жизни, которая была лет 10 назад? А почему она хуже? Вот с удивительным человеком недавно пообщался. Он говорит, денег все время нет. Я точно знаю, что каждую субботу и воскресенье он проводит стандартно. Он смотрит телек и пьет пиво, много пива, и курит сигареты. Я его спрашиваю, а ты сам считал, сколько вот ты на пиво и на сигареты ежемесячно тратишь денег? Ты давным-давно машину мог бы купить, если бы лет 5 отказался от этих развлечений, в кавычках, которые еще твое здоровье убивают. Ну да, говорит. Ну так вот, какие трудности-то? Воли не хватает. Есть объективные проблемы, да. Не каждый руководитель совсем справляется. Ну поставь меня президентом. Фух, я бы на другой день уже с ума сошел. От того, что невозможно делать то, к чему не привык. А эти люди делают. И не боятся ответственности. Их полощут и ругают. Православным надо помогать.
Спаси Господи, батюшка, будем стараться быть мудрее, будем стараться относиться к любовью к родителям и к своим детям. И, пожалуйста, благословите наших радиослушателей.
Ой, Господь всех нас благословит своей милостью, пускай подаст нам терпение. И я прошу молитвенной поддержки за раба Божия Валерия, в данном случае Валерия Шапхатовича, потому что то дело, которое он делает, я считаю, тоже очень важно. И спасибо вам.